молитву с ним читаешь, все это так, да?
Услышите души истины и железы весы, и вся исполняя сокровище благих и жизнеподателю, приди, селися вны и очистены от всякие скверны. И спаси, Боже, души наша.
Ну что, дорогие друзья, простите за опоздание.
Не судите строго. Вот так совсем ваш профессор закрутился. Будем всячески стараться исправиться. Честное слово. Итак, дорогие друзья, если мне не изменяет память, мы с вами, после этого мне пришлось читать уже лекции в столь большом количестве мест после нашей последней встречи, что я мог немножечко запутаться. Но вспоминая, мне кажется, что мы с вами закончили разговор теории анимизма Тейлора, да, и я вам объяснил эту теорию. И, по-моему, не объяснял пока еще, как она и когда она была опровергнута, да, но сказал, что твердо знает, что она была. Вот, это я вам вскоре расскажу. Но пока продолжим вот этот, потому что вот эта линия так называемых психологических теорий, которые все исходили из того, что религия – это результат ошибки психики. Это была доминирующая линия в теории религиоведения конца 19-го и первой половины, скажем, довоенного периода 20 века, то есть до 40-го примерно года. Она не просто главенствовала в советской школе, но, вы понимаете, к моему великому огорчению, я не далее, как вчера, узнал, что она главенствует в ней и сейчас. Потому что мне мальчик, который 2 или 3 года назад закончил отделение религиоведения факультета философии МГУ, и в нашем храме его сейчас там поет, подрабатывает, я с ним беседовал, и среди других вопросов, очень талантливый филолог, молодец такой, вот, он мне говорил об этих вещах, само собой разумеющихся, когда я ему сказал, что, дорогой, это же все давно история науки, он говорит, как, а нас, говорит, учили всему этому стадиям, как чему-то совершенно, вот, это очень печально. Это, конечно, очень печально, но, с другой стороны, это объяснимо, поскольку, понимаете, как и все в нашем обществе, у нас произошло не изменение сущностей, а перемена вывесок. Вот это большая проблема. И преподаватели истмата стали, естественно, политологами, а преподаватели научного атеизма стали религиоведами. Но от изменения вывески сущность, к сожалению, не меняется, понимаете? Так же, как и от того, что там называют там, сейчас президентами людей, премьер-министрами, они мало чем отличаются по формам поведения от людей, которых называли генеральными секретарями там, и так далее, и так далее. Вот, это большая беда. И, в общем-то, вашему поколению надо будет от вывесок переходить к сущностям, чтобы что-то сделать в нашей стране. Но вот именно для того, чтобы это было, надо изучать в том числе и действительно историю религий, и даже историю науки. Это тоже полезно. Итак, после Тейлора, вот эта идея анимизма, она стала, ну, естественно, каждый ученый ее немножечко варьировал. Такой английский специалист по античности Фрэнк Байрон Джеванс. Uh... как я вам говорил, все англичане жили долго, потому что вели здоровый образ жизни. 1858-1936. Он в 96-м году написал такую книжечку «Introduction», «An Introduction to the History of Religions», «Предисловие к истории религии», в которой говорим, что религия произошла от тотемизма анимизма. То есть он соединил вместе и Герберта Спенсера, и Тейлора в некую единую модель. Это несложно сделать при желании. Вот. И говорил, что это источник возникновения религиозных идей. Тоже ошибка. Ошибка, связанная с тем, что вот какие-то предки ассоциировались с какими-то сильными или славными или важными животными. И потом началось поклонение этим животным как их образом. В них считалось, что вселяются души предков и так далее. Другой уже прямой ученик Тейлора, Роберт Рэндольф Маллетт, Маллетт, предлагает теорию не размышления, а экспрессии. Он говорит, что древний человек не столько был философом, сколько был деятелем. Он был очень активен, он был очень энергичен. Это ему принадлежит слова, что религия не выдумывается, а вытанцовывается. И вот там, где он сталкивался с тем, что не может своими действиями, ну, обычными действиями, там, ударом копья, там, не знаю, перегораживанием реки камнями или чем-то еще добиться искомого результата, он прибегал к магии как к некому альтернативному действию, как к действию уже не физическому, а действию слова, действию жеста. И вот из этой компенсации деятельных невозможности деятельно достичь своей цели, и возникает религия. Вот это теория Маллетта. Он же говорил о том, он предложил категорию аниматизма, что не анимизма, а аниматизма, что вере в отдельных духов предшествует ощущение вот некоторой стихийной, разлитой такой силы. Причем эта сила чисто физическая, опять же, по ассоциации с тем, что, ну вот, есть там разряды электричества, которые в молниях концентрируются, есть некая физическая сила в человеке, которая непонятно где концентрируется, но вот она есть. Также есть вот эта сила в мире, и вот ради управления этой силой и возникает магия. В этом же направлении мыслит целый ряд других ученых, работавших в 20-30-е годы. В 20-30-е годы вот 20 века. Наиболее, может быть, важный здесь момент, но в принципе это не... Вот он совершенно в русле общей традиции вот этой школы истории религии, возникновения религии, является и крупнейший политолог Макс Вебер. Он очень много уделял внимания вообще религии. Религия для него была значимым очень моментом. Есть его специальные исследования о религии. Вообще он пытался соединить типы политического сознания с формами религии. Но это несколько другое, это об этом будем говорить, может быть, позже. А происхождение религии он также производил из ошибки. Он писал в своей книге «Социология религии. Типы религиозных сообществ», следующее. Религиозные и магически мотивированные действия на ранней ступени своего развития ориентированы на потусторонний мир. Так же, как трение извлекает из дерева искру, магические приемы умелого человека вызывают дождь из облаков. Вначале дух не является ни душой, ни демоном, ни тем более богом, а чем-то неопределенным, материальным, хотя и невидимым, безличным, но обладающим своего рода волей. Вот это, видите, он здесь продолжает как бы мысли Марата, и он называет это неопределенным... Будь человеком очень образованным, зная хорошо антропологию, он говорит, что вот у целого ряда народов есть такие представления о безличном, о безличной материально-духовной силе. Это мана, у народов Океании мана, это оренда у индейцев Северной Америки, ну, видимо, чтобы вы не забыли, надо уже объяснить, что это, конечно, ошибка, а то потом мы забудем. Дело в том, что такие категории, как мана или аренда, существуют действительно, но и у тех, и у других, и у жителей Океании мана, и у североамериканских индейцев, это не что иное, как энергия божественных личностей. Каких-то божественных личностей, духов ли, бога ли, это уже другой разговор, но энергия божественная, то есть это не сама по себе существующая сила. Так же, как нет силы, ну скажем, человеческой силы вне человека, вне его мускульной, там, духовной, душевной энергии, также нет и маны, и аренды самой по себе. Это все производные неких божественных сущностей. И мы скоро, когда будем заниматься изучением шаманизма, то мы узнаем, а это все из этой сферы понятия, то мы с вами узнаем, что как раз не эти энергии направить, а подчинить себе их носителей. Вот в чем задача опытного колдуна. Понимаете, когда подчинишь носителя, тогда, соответственно, энергия будет куда надо направлена, так же точно, как и с человеком, понимаете. Чтобы принудить силу человека выкопать яму, надо заставить человека взять лопату и копать. Понимаете, если человек будет гулять там или спать, то его сила не будет копать яму никогда. Так же точно и здесь. Так что... Ну, Макс Вебер, вообще его социология религии, там много таких слабых мест, много натяжек, но вот происхождение религии, он следует в целом вот этой психологической школе. И венцом, наверное, венцом психологической школы, венцом абсурда психологической школы, при всем уважении, в общем-то, к этим ученым, которые сделали в смысле сбора фактов, анализа, группировки фактического материала бесконечно много. Тот же Тейлор, тот же Марет, это прекрасные ученые. Понимаете, но проблема в одном. И опять же, забегая вперед, я скажу. Эти замечательные ученые были сами по себе людьми неверующими. В лучшем случае агностиками. В худшем, в общем, путиневоинствующими, но атеистами. Ну, интеллигентные люди, естественно, не собирались там гадости, как Ленин, писать там о боженьке и мужеложестве, понимаете, и стуположестве, понимаете. Вот, но они, тем не менее, в Бога не верили. Это была их личная проблема. А поскольку они не верили, они не могли сказать, что религия есть что-то, кроме ошибки. И весь свой мощный интеллект они использовали на то, чтобы объяснить, как эта ошибка произошла. В этом вся их беда, в этом вся их, собственно говоря, трагедия. Разумеется, в этом же ряду, да, вот перед Фрейдом, конечно, надо еще обязательно в этом же ряду назвать, ну, наверное, самого плодовитого и самого, безусловно, талантливого религиоведа этой психологической школы, всем вам конечно известного, потому что его много переводили и много издавали в Советском Союзе, издают до сих пор, это Джеймс Джордж Фрезер. Джеймс Джордж Фрезер. Опять же, достойная
достойное уважение долголетие.
Кстати говоря, насчет долголетия, мы с вами скоро будем говорить о французских ученых. Так вот, один из них, Клод Леви-Строс, умер 2 дня назад. А он блистал в 30-е годы, как великий ученый. Умер на 102-м году жизни. Вот, царствие ему небесное. В общем, очень хороший был ученый. Вот, хотя тоже, вот тогда в 30-е, я думаю, что к старости они все, конечно, все понимали, но в молодые буйные годы вот твердо отстаивали эти точки зрения. Так вот, Фрезер, его главная работа, это 12-томная, огромная, золотая ветвь. Кроме того, известна его работа, которая для христианина даже по названию может быть немножечко шокирующая, это «Магия в Ветхом Завете». Хотя, в принципе, эта тема вполне достойная, потому что элементы магии есть не в духе Ветхого Завета, но, скажем, когда Саул вызывает духов. Это же магия, безусловно. Вот, но не об этом, не об этих вещах говорил Фрезер. Теория, во-первых, Фрезер вводит понятие магии. Вот то, что Гегель называл колдовством, Фрезер называет магией. Это более такое для него, кажется, приличное слово. Слово «магия», конечно, древнее. И вы знаете, что оно происходит от названия персидских священнослужителей, магов. Если вы вспомните в Евангелии от Матфея, где говорится о том, что пришли, как в русском тексте, волхвы с востока. Если возьмете греческий текст, то увидите там, конечно, магос. То есть там пришли маги с востока. Маги это именно персидские такие священнослужители, звездочетцы. Поэтому они увидели звезду и все поняли. Вот, в этом не было никакой негативной коннотации. И, как вы помните, эти три мага сыграли, в общем, очень положительную роль в Евангелии. И, по другой дороге воротились в свою страну, да, послушав указания ангела. А ангел плохим людям, как вы понимаете, не является. Тем не менее, в поздней античности слово «магия», именно из-за того, что это действительно были очень сильные в священнодействии люди, и знавшие различные практики, там, чтение по звездам, астрологии, там, другие дисциплины, вот эти такие полудуховные, полумагические, то магией стали называть вообще всю сумму, если угодно, колдовских приемов и действий. И Фрезер решил это слово использовать как первый этап религии. Вот первый этап религии для него это магия. Собственно, совершенно в русле Гегеля. В этом смысле он продолжатель Гегеля, безусловно. Религия вытекает из магии. Фрезер не интересуется наукой, это не его дело, и не интересуется вот этим абсолютной божественной идеей Атмана Гегеля, но для него важно, что религия – это вторичный относительно магии продукт. И в каждой религии он ищет магические подосновы. То есть любая религия возникла из магии. Вот поэтому-то у него есть книга «Магия в Ветхом Завете». Для него Ветхий Завет – это тексты, безусловно, религиозные, но на самом деле они все выросли из магии. И поэтому во всех этих законах, мицвах Торы, законах Пятикнижия, во всех важных там элементах пророчеств, он видит магическую подоснову, понимаете? То есть, скажем, что-то там запрещено по закону, это запрещено по закону не потому, что там это противно Богу, противно природе человека, это как бы тело делает человека слугой сатаны, а потому, что это магически считается неправильное действие, предположим. И это все объясняется. Вот эту книгу «Магии в Ветхом Завете» все страшно любили в советское время. Причем любили ее как атеисты, так, как ни странно, и верующие. Поскольку благодаря этой книге хоть что-то о Ветхом Завете верующий человек мог узнать, когда он не публиковался. Потому что Фрезер, он, как честный ученый, публикует большие куски, естественно, Ветхого Завета, а потом уже объясняет их магическую подоснову. Вот таким образом мы и жили, дорогие друзья, в те времена. Вот. Количество фактов, приведенных Фрезером, огромно, и они в целом абсолютно достоверны. А вот спряжение этих фактов, вот это его гениальное умение все свести к простым магическим формулам, это уже особенность его представлений. Но, забегая немножко вперед, я вам могу сказать, что уже в 50-е годы вот эта теория стадий Фрезера, то есть магия, из магии религия, была отвергнута всеми маломальски приличными учеными. То есть и при всем уважении к Фрезеру, как к ученому своего времени, он больше не является научным авторитетом в смысле теории религии ни для кого, кроме преподавателей, значит, и наших религиоведческих факультетов. Вот, это просто надо твердо знать. Я очень скоро вам расскажу, как это все произошло на самом деле. Но вот вершиной психологической школы является теория происхождения религии Зигмунда Фрейда. Этот замечательный психиатр и здесь решил не промолчать. Знаете, или как говорил один мой знакомый, упустил шанс помолчать. Он, значит, ну, вы помните, что, собственно, главная идея Фрейда заключалась в том, что индивидуальное подсознательное, я подчеркиваю индивидуальное, в отличие от Карла Густава Юнга, индивидуальное подсознательное, оно управляет сознанием человека, управляет сознанием человека. И когда у человека есть какие-то навязчивые мысли, идеи, ну а нормальные люди, у которых нет навязчивых мыслей, идей, естественно, к нему как к практикующему психиатру не обращались. Поэтому он, конечно, встречался с болезненными типами, с патологическими типами, да еще весьма больного общества. Понимаете, Фрейд ведь работал в Вене, вот австрийское, австро-венгерское, ну и вообще вот центральноевропейское общество, вот это католическое общество Центральной Европы предвоенное, оно на самом, особенно высшие аристократические круги, простые люди, там какие-нибудь крестьяне, ремесленники, понимаете, они им там было проще, если у кого-нибудь какой-нибудь заскок просто по шее даст муж там, понимаете, и все встает на свои места. А люди интеллигентные, естественно, ходили к психиатрам, там дамы жаловались на то, что у них там есть половое стремление к собственным сыновьям, там и так далее, и он пытался это, их как-то вылечить от всего этого. Выясняя там их вот эти, ну, во-первых, он считал, что все, конечно, все вот в этой либидозной, в сексуальной сфере, вообще, на самом деле, это вот это главное. Собственно говоря, человек живет в мире полового инстинкта. И когда этот инстинкт неправильно развивается, а развивается он правильно, проходя через три стадии, как вы вспомните, правильное развитие сексуального инстинкта, это сначала нарциссизм, то есть это влюбленность в самого себя, с определенными сексуальными действиями, с этим связанным. Потом любовь к родителям, вторая. Вот эта любовь к родителям, это то, что он потом назвал эдиповым комплексом. Все мы любим своих родителей, но я думаю, что мало кому приходит в голову вот именно эти сексуальные чувства в отношении родителей. Однако Фрейд был уверен, что вот именно эта норма, назвал, вы помните, что в драме, да, «Царь Эдип», там совершенно того сам не желая, естественно, никаких чувств сознательно не испытывая, главный герой, собственно говоря, сам Эдип, он убивает своего отца, да, и становится же мужем своей матери, не зная этого. Это величайшая трагедия для грека. И последствия этой трагедии на протяжении многих поколений в виде рока разрушают, в общем-то, род Эдипа. То есть для грека это кошмар, это проклятие. Вот, и когда узнает Эдип, что он наделал, что он сотворил, вы помните, что он ослепляет сам себя, а несчастная его мать и жена, она повесилась, значит, в ужасе. То есть никакой тут радости, как говорится, нет. Но вот несчастный Фрейд все это сделал вот именно такой нормой. Нормой. Вот любовь к родителям, опять же, вот в такой странной форме. Ну и, наконец, третье – это нормальное чувство к другой женщине или мужчине, там, ну, к особе противоположного пола, уже не связанное родством, которое приводит там, к отношениям, к браку, рождению детей. Это вот взрослые отношения. И вот, значит, вся теория Фрейда, если сводить ее коротко, она сводится к тому, что у тех людей, у кого не изжиты вот эти первичные сексуальные комплексы, значит, нарциссизма и эдипов комплекс, они не могут создать полноценную семью, и надо их выявить. Они проявляются в снах, проявляются в оговорках, проявляются в каких-то там бессознательных устремлениях. Их надо выявить, показать. И человек тогда от них исцеляется. Ну, в общем, в некотором роде тоже, да, такая сократическая маевтика, но только вот в этой сфере. На самом деле, отчасти даже для патологических типов в этом есть своя правда. Это не то, что это абсолютная чушь. Но когда это переходит от... Понимаете, Фрейд был человек от того же времени, что и Ленин. С того же времени, что и Энгельс. То есть это люди, которые вот верные, ну, скажем... Теория прибавочной стоимости Маркса, она в частной ситуации раннего капитализма абсолютно верная, я бы сказал, даже такой очень умное экономическое открытие. Но только в определенном месте, в определенное время, но когда ее начинают генерализировать и говорить, что это вообще этим живет человечество, всегда это уже ошибка. Ошибка. Понимаете? Также точно и генерализация Фрейда. Это то, да, классовая борьба. В какие-то моменты она, безусловно, имеет место. Но когда это говорят, что это главная движущая сила человечества, это, безусловно, ошибка. Вот, понимаете, вот здесь надо вот различать эти все вещи, вам надо это уметь делать, потому что иногда мы, когда видим абсурдность чего-то, мы отбрасываем это полностью, а на самом деле какое-то рациональное зерно, частное, в большинстве таких вещей есть. Иначе бы они, следуя одному из этих людей, его фразеологии не овладели бы массами. Никто бы не поверил. Понимаете, если я бы сказал, что вся сила в мире от бабочек-махаонов, то, понимаете, меня бы отправили к Фрейду, видимо, как пациента. Поэтому надо говорить вещи, которые отчасти все к действительности имеют какое-то отношение. Ну так вот. И когда вот эти достаточно здравые, им взятые из больного венского аристократического общества начала 20 века выводы он перенес на все человечество и стал одну за другой писать работы, там, скажем, под основу творчества Шекспира. Вот все драмы Шекспира объясняются, вот он изучает его жизнь, вот здесь у него, там был сексуальный срыв, там у него было с мамой не все просто и так далее. Понимаете, проблемы творчества Достоевского, то же самое. Конечно, все великие люди, увы, не идеальные, понимаете, христианские типы, поэтому там что-то всегда можно найти, но из этого сделать вывод, что все его творчество, весь его дар, весь с этим связан, разумеется, передержка. Но когда же он доходит до религии, тут становится совсем смешно. Значит, опять же, исходя из этой же теории трех стадий, которые он предложил для развития отдельного человека, и она прекрасно подходит к трем стадиям, которые предложил Тейлор. Там три, тут три. Вообще троичность хорошая вещь. Вот. И поэтому, говорит, анимизм – это нарциссизм. Это нарциссизм, потому что человек собственную душу считает божественной и ей поклоняется. Это нарциссизм. Вера. Религия. Религия, да, вот второе, да, вот гегелевская религия, политеизм и монотеизм Тейлора. Вера – это любовь к родителям. Это любовь к родителям, это вот любит отца, любит мать, также вот небесный отец, мать-земля, все, значит, любовь к родителям. Вот, любовь к родителям. И даже желание с ними отождествиться, все эти идеи о Божьем, все это же отождествление с родителями. Вот, говорит, это типичный, говорит, эдипов комплекс. Все понятно. Ну, а, наконец, эпоха науки – это ясный поиск партнера противоположного пола и приспособление к реальности семейной жизни. Все очень хорошо, понимаете, все просто, ясно. Но это было бы еще полбеды. В этом, как говорится, еще нет. Но как же все началось? А началось-то вот как. И тут Фрейд совершенно становится Платоном и рассказывает миф. Но так же, где платоновский, есть платоновские мифы, а действительно какие-то древние, часто он из Египта вынесен, и мы это просто знаем, египтологи знают это, какие-то представления, то здесь это выдумка, ну, единственное, что можно сказать в оправдании Фрейда, что не он первый многие вещи придумал, что целый ряд ученых, например, такой Джордж Аткинсон или тот же уже упоминавшийся Робертсон Смит, они, в общем, кое-что в этом направлении уже сказали абсолютно безосновательно. Миф Фрейда следующий. В первобытном стаде, опять же, мы скоро с вами узнаем, что никакого первобытного стада у первобытных людей не было, а люди жили гаремной семьей. Я же вам даже, по-моему, об этом вскользь, может быть, и говорил, а если нет, то потом буду говорить подробно. Вот. Но в то время действительно думали о первобытном стаде. Если вы сейчас, если вы зайдете в фойе исторического музея, вы увидите Васнецовскую фреску «Древние люди», вот они там именно так вот и живут. Но Васнецова ругать не надо, он хороший человек, просто он верил им на слово, понимаете, сам он исследований, понятно же, не проводил. Вот. Но то, что там нарисовано, имеет самое отдаленное отношение к действительности. Вот. Это фантазия художника. Может быть, это его скрытый Эдипов комплекс. Потому что там есть сцены очень смелые. Вот. Кстати говоря, я думаю, что отчасти вот эти все разговоры о первоначальном, первобытном стаде, о промискуитете, то есть беспорядочных половых отношениях, это все в какой-то степени из той же области, что отношения, помните, там, в «Хрустальном дворце» у Чернышевского, что делать. То есть это собственные болезненные сексуальные комплексы, вот выплеснуты то на древнего человека, то на несчастного человека будущего. В этом первобытном стаде, понятно, отец, глава семьи, завладел всеми самками. И подросших юношей, своих сыновей, естественно, к ним не подпускал. Что надо сказать, действительно, у всех высших животных, и не только даже у горилл и шимпанзе, но даже у морских котиков это закон. Вот. Действительно, молодежь страдает, но не очень, потому что, в принципе, не одно же стадо есть. Есть соседние стада, можно пойти познакомиться, понимаете. Вот. И, в общем, там, все как-то эти вопросы все решаем. Более или менее. Но почему-то Фрейд вот все решил, что вот есть только одна вот эта группа, и больше никого как бы и нет. И бедные молодые люди мучились. А и в конце концов, вот так уже их там заело, вот их это либидозное чувство, что они отца и убили. Они отца убили, и мало того, вот уже почему-то совсем в таком, понимаете, невероятном экстазе, Фрейд говорит, и съели. Все, вот полный конец. Вот убили, съели, ну и потом, понятно, давались, естественно, да, самок, но потом, понятно же, усовестились. Это нехорошо, что отца убить и съесть. Вот. И вот, что когда они его усовестились, они его обожествили. Они стали его молиться, просить него прощения, просить его заступничества. И из этого и возникла религия. Вы сами понимаете, это абсолютный, ну, я бы сказал, что, понимаете, вот если бы написал бы какой-нибудь там, не знаю, юморист такую вещь, но это было бы ничего, но это написано в книге «Тотем и табу», совершенно серьезно. И очень многие люди до сих пор в нашей стране говорят об этом как одной из теорий возникновения религии. Как это может быть? Мне это в голове не укладывается. Тем более, что даже если предположить, что теоретически, ну и такое может быть, но откуда это Фрейд мог знать, понимаете? Ведь, понимаете, от того времени, о котором он говорит, дошли отдельные каменные орудия и отдельные косточки ископаемых людей. Ему кое-что можно об этом сказать по этим косточкам и орудиям, но уж точно не то, что не ту душещипательную сцену, которую описал великий психиатр. Итак, вот эта теория Фрейда, вот это тоже совершенно психологическая на самом-то деле, да, вот, есть так, отбросив все смешные моменты, вот она венчает собой вот эту психологическую школу, значит, европейскую психологическую школу. Ну, собственно говоря, я вот даже хотел вам прочесть слова Фрейда, вот, из «Тотема табу. Психология первобытной культуры и религии». Значит, переиздание, Санкт-Петербург, 1997 год, страница 122-123. «Мы можем решиться на смелую попытку провести параллель между ступенями развития человеческого миросозерцания и стадиями либидиозного развития отдельного индивида. Анимистическая фаза соответствует в таком случае нарциссизму, религиозная фаза ступени любви к родителям, а научная фаза составляет полную параллель тому состоянию зрелости индивида, когда он ищет свой объект во внешнем мире, приспособляясь к реальности». Вот, собственно говоря, прямые слова Фрейда. И вот, подводя итог этой психологической школе, замечательный английский исследователь, ну, правда, не буду от вас скрывать, верующий человек, сэр Эванс Притчард, крупный очень антрополог, работавший, исследовавший, изучавший нилотские племена Судана много лет, знающий вот эту этнографию в поле, как мы говорим, человек, который в 42 года сделал такой очень серьезный выбор, для англичанина это выбор, ну, очень важный, он перешел от классического в этой стране для высших слоев общества англиканства, вернуться в католичество. Он 42 года стал католиком, совершенно взрослым, сознательным человеком. То есть это верующий, образованный, культурный, глубокий человек, знающий. У него есть такая книга, которую я знаю вам, о ней рассказывал, ее рекомендовал, я ее рекомендую прочесть, Иван Негреев. Вот она есть на русском языке. Это теории, по-моему, теории религиоведения, не помню точно, как она называется сейчас, теории примитивной религии. Вот, он в ней отмечает, вот этим людям, то есть сторонникам этой психологической теории, похоже, так и не пришло в голову задать себе вопрос, если идеи духов и души возникли из беспомощного резонерства о бабочках, облаках, снах и трансах, то как религиозные верования смогли пережить тысячелетия и до сих пор иметь приверженцы миллионы цивилизованных людей? Ну, это очень простой вопрос. Вот англичане как раз умеют задавать простые вопросы, которые все теории тут же делают совершенно абсурдными. Понимаете, вот особенность как раз англосаксонского сознания. И вот действительно сейчас, я должен сказать, весь этот комплекс теорий, который я вам рассказал, это, конечно, история науки. Никакого отношения к современному религиоведению они не имеют, но они должны быть известны, чтобы вы, не дай бог, не услышали когда-то, что всем же известно, что так и так, что сначала политеизм, потом монотеизм. Вот, чтобы вы не попались на эту удочку, я вам об этом рассказал. А как же они были опровергнуты? Потому что слова Эванса Притчарда хороши, но, поверьте, он стоял на плечах гигантов. И, в общем-то, они были опровергнуты. Вот когда Тейлор написал свою книгу «Первобытное общество», «Primitive Society», тогда в этой теории усомнился его соплеменник, англичанин Эндрю Лэнг. Эндрю Лэнг, серьезный верующий ученый, он как раз вот продолжал ту линию Шеллинга, о которой я вам говорил. Вот этого шеллингианского отношения к религии и мифу, как к неким образом глубокой божественной реальности, которая есть в самом человеке. Кстати говоря, может быть, кого-то из вас, дорогие ребята, в детстве родители читали или показывали такую так называемую золотую книгу сказок. Вот она была и собрана Эндрю Лэнгом в свое время. Так вот, он, поэтому он специалист по фольклору, но он же и полевой исследователь. Вот усомнившись в теории Тейлора, Эндрю Лэнг решил проверить все это на практике. Благо, Британская империя была большой, и выбрать район, где живут самые примитивные дикари, было несложно. Он сначала отправляется на Андаманские острова, одну из островных провинций Британской Индии, расположенной в Андаманском море, и проводит исследование религиозного мира андаманцев, которые как раз тоже говорили, что они там вот, самые-самые примитивные люди, правда, у них есть же примитивное земледелие. Вот, и обнаруживают у них богатую религиозную жизнь, и главное, обнаруживают у них знания даже о творении мира. О творении мира, о Боге-творце, Другое дело, что уже на Андаманских островах Эндрю Лэнг замечает один очень важный факт, о котором будем говорить специально, когда будем говорить о религии неписанных народов, он замечает, что вот представление о Боге-творце и о творении мира, они есть, но они как бы уведены в тень, они отодвинуты, они, как он сам пишет, убраны за скобки. А реальная жизнь идет действительно в мире духов. То есть, понимаете, как интересно, с одной стороны, Тейлор и не совсем не прав, то есть, мир духов, действительно, Дикай живет в мире духов, но он знает о Творце, он знает о творении мира. Более того, это тайное знание, которое открыто только посвященным, которое открывается в специальных, часто таких сложных и даже иногда мучительных инициациях, посвящениях. Вот, то есть это как бы самое важное и самое тайное, а не вовсе отсутствующее. Ну, тогда вся теория летит куда подальше, да? Тейлора. Но ему говорят, что, ну, знаете, андаманцы это все-таки довольно развитый народ, у них уже есть там примитивное земледелие, они, кроме того, жили в окруженные индуистско-буддистскими народами Бирмы, Индии, даже мусульмане туда часто заезжали из Индонезии, из той же Индии, мусульманские торговцы, поэтому они там чего-то нахватались. Хотя вот я немножко изучал религиозный мир андаманцев, он очень интересен. Причем даже совершенно невероятно, как люди, живущие на таком примитивном уровне социальной организации, имеют столь сложные и богатые представления религиозного плана. Понимаете, это очень интересная вещь, которая... но об этом будем говорить сегодня. Вот, тогда, значит, неугомонный Эндрю Лэнг отправляется в юго-западную Австралию. Юго-западная Австралия – это пустыни к востоку от приморского города Перт на западном побережье Австралии. Потом дома на карте посмотрите. Вот, это тогда были совершенно необжитые пространства, на которых жили аборигены, тогда практически не затронутые европейской цивилизацией. Эндрю Лэнг изучает коренные языки. Втирается в доверие. То есть, как хороший антрополог, он становится своим у этих... ну, абсолютных дикарей, понимаете, абсолютных дикарей. Вот, более того, эти австралийские аборигены, этой части Австралии особенно, они не знали земледелия и скотоводства никакого, они жили в условиях палеолита, то есть они занимались охотой и собирательством. Это присваивающая, самая примитивная присваивающая экономика. И вот у этих людей он находит тоже очень интересные и очень сложные религиозные представления с тем же Богом-творцом. И более того, с посредником между человеком и Богом-творцом, особым существом, он находит у них удивительные представления о том, что было когда-то... это тавтология, время безвременья, время, когда времени не было, было, что наше время это поздняя категория, вы представляете, это абсолютно дикарей, а не у людей там, не у Гинзбурга и других физиков, лауреатов Нобелевской премии. Мы часто не мыслим этими вещами, мы даже христиане не понимаем иногда и не задумываемся над проблемами того, что такое отсутствие пространства и времени в Боге, например. Мы живем, как бы, вынося это за скобки. А вот эти дикари, которых вся одежда там, даже не набедренная повязка, а ее рудимент, вот, они об этом думали. Они об этом говорили. И даже есть специальные термины, которые это обозначают. Он пишет, сначала он выпускал бывшую книгу о религии андаманцев, а потом он выпускает книгу, которая называется «The Making of Religion». Ну, то есть, делание религии, да-да-да, вот, возникновение религии, можно так перевести это. Вот в этой книге он пишет, что знание – это великое открытие, вот на самом деле, вот это настоящее открытие, что знание о едином Боге-творце, создателе, о том, что есть какой-то посредник между Богом находящимся, да, что этот Бог живет вне нашего мира, находится вне нашего мира, что очень часто есть представление о том, что этот Бог когда-то был в нашем мире, но ушел из-за неправильных действий людей, часто женщины, кстати говоря. Вот, это универсальное представление. и что действительно примитивные народы живут в мире духов, но знание вот это, об этих высших вещах присутствует. И это знание о высших вот, вещах и сущностях, оно, судя по тому, что это тайное знание для избранных, это древнее, древнейшее, как пишет Эндрю Лэнг, забытое знание, или сильно подзабытое знание. Часто он показывает, что даже для описания этих категорий, которые, конечно, далеко не все ему были открыты, он же должен был пройти все эти кровавые тяжелые посвящения, чтобы ему что-то, чтобы в него, белокожего, эти чернокожие аборигены поверили как в своего. Он, на самом деле, он совершил научный подвиг. Вот, и он говорит, что даже язык другой, даже слова другие, кто не используется в профанном языке, для описания, который используется для описания этих вещей. В первый момент даже не поверили, сказали, что он все это выдумал, но очень быстро там были написаны специальные исследования по религии австралийцев, австралийскими учеными, в общем, все это подтверждено, безусловно. И потом расширены, и новые данные введены. И сейчас вы можете, как кумулятивный результат данных по религии Австралии, прочесть замечательную книжечку «Мир Челиады», австралийская религия, которая переведена на русский язык. Вот, где он рассказывает и о вот этом процессе исследования, ну и о самих верованиях австралийских аборигенов. Одного из самых архаичных народов мира на сегодняшний момент. Если не самого архаичного. Возникло тогда возражение. У противника, значит, сначала, как всегда это бывает в науке, вот какое-то время небольшое, две эти теории существовали отдельно. И друг другу, и если Лэнг замечал Тейлора, Тейлор не замечал Лэнг, просто он продолжал писать в своем ключе, но потом не замечать было уже нельзя. И тогда появилась теория Артура Эллиса, другого английского ученого, Артура Эллиса, о том, что это заимствованный Бог. Что вот этот Бог-творец, который действительно у всех есть, и нет такого народа, кто не знает Бога-творца, вот это и есть великое открытие Эндрю Лэнга, что, который совершенно меняет всю теорию генезиса религии. Понятно, все от Гегеля до Фрезера и, естественно, даже Фрейда, все делает неправильным, просто ошибочным. Так вот, он сказал, что не, ну это да, вот это есть такое знание этого верховного бога, но это заимствованный бог, это, как говорил на английском языке, это loan god, то есть заимствованный бог, как бог, которого одолжили. Одолжили у христиан, у индуистов, у мусульман, ну, эти же все народы какие-то контакты имели с народами монотеистическими, да, вот, и вот они что-то одолжили. Но на это Эндрю Лэнг еще успел ответить, что, понимаете, если бы одолжили, то есть, если это было бы позднее заимствование, оно как раз было бы известно всему обществу, оно не было бы тайным и редким знанием, и для него невозможно выдумать специальный язык выдумать нельзя. Значит, это этот язык, на котором говорят о едином боге, это язык архаичный, вымерший, умерший язык. Ну, даже как у нас, скажем, мы молимся в церкви на церковно-славянском языке, мы на нем не говорим, понимаете? То есть это, ну, если угодно, это умерший язык для вот такого, это же, вы сами знаете, что это староболгарский язык. Когда-то это был язык обычного межчеловеческого общения на Балканах, да, среди славян. Но как живой язык он умер. Вот, он остался как церковно-славянский. Это вообще характерная особенность религии, что она сохраняет очень долго архаичный язык вот именно в религиозном обиходе. И как раз поэтому можно судить, насколько древний этот религиозный пласт. И вот это вот один был его аргумент. Второй, что это как страшная тайна сообщает. Это инициация, это самое важное и самое скрытое. И если женщины, дети и непосвященные живут в мире сказок, которые тоже не совсем сказки, они отражают реальность, но в такой очень, ну, если угодно, упрощенно сказочной и фабульной форме, то посвященные уже взрослые мужчины, они знают эти тайны, потому что эти тайны сущностно важны для существования после смерти. Поэтому с этими вещами не шутят. В общем, споры продолжались до 1928 года, когда вышла книга другого английского ученого, сэра Ретрея, назывался на Ашанти. Сэр Ретрей провел исследование среди развитого, сравнительно развитого африканского народа в той стране, которая сейчас называется Гана. А это главный народ этого государства, а тогда это была британская колония Gold Coast, Золотой берег. И вот у народа Ашанти, который, в общем, даже уже был государственный народ, один из тех немногих народов Африки, который до прихода европейцев создал королевскую власть, государственность. Вот, он у него выявил тоже вот этот очень глубокий, очень древний и, безусловно, свой. Ну, это сложно вам объяснять, как это было доказано, но это было доказано абсолютно точно, что свой пласт представления о едином Боге, Творце и Создателе мира. Вообще, дорогие друзья, когда мы говорим о монотеизме, мы должны сразу, это такая теоретическая оговорка, мы об этом еще будем возвращаться, будем говорить о религии Египта, мы должны сразу понять, что монотеизм не предполагает, что нету других богов. Как вы помните, апостол Павел говорит, что ибо много так называемых богов, и Господ много. Помните эти слова апостола Павла, да? Вот, и вот, речь идет о том, что один Бог-творец. Один. Да, 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 не почитай других богов, кроме... Есть, это духи. Вот многочисленные боги – это духи. Это многочисленные духи, которые, конечно, есть. Конечно, есть. Вот, они в тех религиях, даже в Ветхом Завете очень часто употребляются боги во множественном числе. Ведь не то, что там нету таких богов, как там Ремфан, там, скажем, но им нельзя поклоняться, потому что это духи. Это духи. Понимаете, это духи, это сильные, мощные духи. Или это какой-то образ единого Бога, но неправильно понятый народом. И поэтому поклонение ему идет там неправильно через человеческие жертвы и так далее. То есть одно из двух. Поэтому мы никогда не найдем монотеизма в том смысле, что вот есть один Бог, и более ничего в духовном мире нет. Всегда есть. И мы предпочитаем ангелоподобные сущности высокого уровня, да. И даже, вы помните, пророк говорит в псалме: «Я сказал, вы боги и сыны Вышнего, все вы». Вот. И в этом смысле сам Господь является экзегетом этого места. И в Евангелии от Иоанна он говорит, что, когда это сказано, даже те, кому обращено Слово Божие, именуется богами. И не может нарушиться Писание. Потому что Слово Божие не может быть обращено, ну, к существам, кто не могут его принять. Понимаете, Слово Божие обращено в этом смысле к тем, кто его принимает. А принять его может, так же, как и евхаристическое таинство, тот, в котором есть нечто божественное, понимаете, человек. Так что эти таинственные вещи, мы о них будем много еще говорить, безусловно, с вами на лекциях. Но здесь важно то, что у этих всех народов было почитание духа. Были магические практики, и они остались, практики обладания, там, подчинения духов. Мы будем этим подробно это изучать. Но главное, что знание Бога-творца имеется также. То есть есть тот единственный, который все сотворил, и который был до того, как все это возникло. Что мир создан. Создан. Вот это очень важное. Религиоведческая особенность того, что монотеизм это представление, когда есть единый Бог, создатель мира, творец мира. Вот что такое монотеизм. Что там есть помимо этого, во что верят люди, это уже не важно. Важно, что это вторичные вещи, которые не могут быть равнозначны и равносильны вот этому единому Богу, Творцу, хотя если это силы, отпавшие от Бога, они пыжатся и стараются сопротивляться ему и бороться с ним. И, как вы понимаете, когда наша воля к ним склоняется, эта борьба бывает не вовсе безуспешной для этих темных сил. Вот, это печально, но факт. Вот, таким образом, после выхода книги сэра Ретре, сомнение в том, что это действительно древнее знание, а не заимствованный Бог, оно стало всеобщим. И результатом этого являются две очень важные фундаментальные работы межвоенного периода. Это первое, это небольшая книжечка, недавно переведенная на русский язык, наконец-то, потому что она вышла по-немецки в 18-м году, когда уже было не до переводов. на русский. Раньше бы вышел на несколько лет раньше, обязательно перевели. Это Рудольф Отто, «Священное». «Священное». Очень рекомендую ее прочесть, так как все немецкие исследования, они, конечно, немножко тяжеловаты и требуют умения работать с немецкой философией. Вот. Идея Рудольфа Отто, главная идея Рудольфа Отто, что священное – это перманентная особенность бытия и человеческого восприятия бытия. Вот это то, что называется страхом Божьим, трепетом перед святыней, это ощущение некой божественной реальности, всегда существующей в мире, говорящей о наличии действительно Бога. И вот этот, именно из этого трепета перед святыней, перед священным, и рождается религия. Религия рождается... Мы можем с этим не соглашаться, но сам подход уже верен, понимаете, сам подход верен, что человек ощущает божественное, так же, как он ощущает пламя огня. Когда он ощущает пламя огня, он отдергивает руку, чтобы не обжечься. И в то же время огонь ему нужен, потому что без него и не согреешься, и не приготовишь пищу. Так же точно и священное, он испытывает перед ним ужас, он испытывает трепет, потому что он несоответственен, человек несоответственен тому священному, что перед ним, что он ощущает. Но в то же время он без него жить не может, он тянется к нему и ищет возможности вступить с ним в общение. И как это происходит, из этого возникает религия. Рудольф Отто таким хрестоматийным примером священного для своих соплеменников немцев, он сам лютеранин, он приводит пример, помните, путь Иакова в Харан, возвращаясь в Харан, когда он ложится спать и встречается с Богом. Он говорит: страшное место сие, ибо это место дом Господень, и Дух Божий обитает здесь. И он ставит камень, да, поливает его маслом, вот, и называет его Вифиль. А Вифиль, как вы помните, в переводе с еврейского «дом Божий», да? То есть он говорит о том, что вот почувствовав Бога присутствие на каком-то точке пустыни, Иаков пришел в трепет. Ужас. Вот это и есть вот этот трепет божественный. Вот один немец написал такое философское интересное исследование, вот это Рудольф Отто, которое составило эпоху в религиеведении, и ни один уважающий религиовед не проходит мимо него. А другой с аккуратностью такого священника, целибатного католического священника, это Вильгельм Шмидт, конечно, Вильгельм Шмидт, написал 12-томное сочинение «Первобытный монотеизм», «Урмонотеизм», «Первоначальный монотеизм». Собрав огромный антропологический материал, вообще Вильгельм Шмидт замечательный человек, создатель такой так называемой школы «Антропос», антифашист убежденный, ушедший в Швейцарию, не желающий жить в Баварии, при нацистах ушедший, работавший в Швейцарии потом. Вот такой гражданин, не только мыслитель, но и гражданин, постоянно служащий католический священник и великолепный ученый, полиглот, из простой рабочей семьи, кстати, происходивший. Вот, он вот написал это гигантское исследование, он написал всю жизнь. Последний том вышел в 1956 году. Он написал это исследование «История первобытного монотеизма». Идея Вильгельма Шмидта заключалась в том, что первоначальный человек не мог не знать Бога, потому что он его знал еще в раю. И поэтому, будучи изгнанным из рая, он сохранил это знание. И хотя потом монотеизм зарастает политеизмом, и вот, то есть его, у него другая регрессивная теория, что монотеизм постепенно зарастает политеизмом, но все равно знание, монотеистическое знание, проблески, как тайное знание, или как оговорки, как какие-то, ну, в общем-то, вещи забытые, но на уровне поговорок, пословиц, каких-то древних мифов, уже не сознаваемых, присутствующих, сохраняется у всех народов. То есть его теория, если угодно, противоположна теории Фрезера. Он доказывает на массе примеров, фактически, что происходит регрессия от монотеизма, первоначального урмонотеизма, к политеизму, из которого потом опять благодать выводит человечество. Вот, собственно говоря, его теория такая, но он ее на огромном количестве примеров доказывает. Вот так была отвергнута психологическая теория. И в настоящее время сторонников у нее нет. Другая, возникшая чуть позже теория, теория, которая очень связана была со временем конца 19-го, начала 20 века, это социальная теория происхождения религии. Но о ней вам придется меня послушать в следующий раз. Спасибо. Помолимся.
Блаженную и крене порочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога слова росшую, сущую Богородицу тя величаем.
Замучились, дорогие друзья. Ну что, что? Психологические теории, психологические теории религии, да. Психологические теории религии. Давайте, Катя, вас.
Ну, за все дни, да.
Ну как, Катя, интересно, интересно.
Да, мне нравится еще одно, если еще не успела написать. Мне очень нравится.
Нравится, да?
Да,
ну, слава тебе. Вот так, да, вот? Психологические теории происхождения религии. Ага. Ну, кто писал эти психологические теории?
Андрей Борисович, а вот действительно современный наук у нас в России вот такой как бы марксистский подход.
Ну мне так рассказывают. Мне рассказывают студенты, вот бывшие. Я этому поражаюсь, я уже думал, что давным-давно должны были. Наверное, не все, но вот в МГУ, отделение религиоведения, говорят, что об этом говорят как о истине последней инстанции. Так они говорили года 2-3 назад. Я не знаю, вот сейчас что-то изменилось.
А у вас знакомых там нет?
Или? Есть вот. А, но меня туда не приглашают, естественно. Вы сами понимаете, почему. Чья ручка, ребята?
Это моего товарища. А как это выключить?